Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас сегодня художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Еще раз добрый вечер для тех, кто присоединился к нам. Да, только что, Эдуард, мы с вами сейчас как раз подошли к разговору, а как, собственно, в пространстве театра появилась идея приглашать к разговору священников. Вот наш светлый вечер офлайн. 4 ноября мы к вам приходим. Я напомню, для тех, кто подключился к нам только что, можно зарегистрироваться на нашу встречу. Вход будет бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте radiovera.ru, fama.ru висят большие баннеры. Проходите, регистрируйтесь и ждем вас в 7 часов вечера 4 ноября. И на сайте МХАТ имени Горького в проекте «Открытые сцены» также можно найти и описание нашей встречи, и ссылку для предварительной регистрации. Прошу прощения, это был технический момент важный, который мне хотелось проговорить.
Прекрасно.
Да, вам слово, Эдуард. Почему священники?
Без священников культурное пространство будет куцым. Без священников культурное пространство будет неполным. Наверное, самое страшное для меня, это мое личное мнение, самое страшное, что мы можем совершить с культурой, с культурным полем, с символическим пространством, это исключить из него православный фактор. Забыть, что православие было и остается питательнейшей средой для русской культуры. Так всегда было со времен возникновения литературного языка. Наш язык возник как язык перевода Евангелия. Правильно ведь?
Ну, многие, кстати, языки, не только русский. Не только тот язык, на котором мы сейчас в России говорим, но и другие языки в нынешнем своем изводе получили мощнейший импульс через перевод с латыни Священного Писания.
Конечно. Или с латыни, или с греческого.
Или с греческого, да,
как было в нашем случае, и так далее. И, конечно, это нить, это русло, этот поток, этот источник, он вечный, он сутевой. Мы связаны с литургией не только тогда, когда мы оказываемся внутри церковной ограды, не только тогда, когда мы служим, когда мы внутри храма. Мы связаны с литургией, мы связаны с этими сюжетами, с этими архетипами, когда мы находимся на улице, когда мы совершаем, в общем-то, какие-то поступки, которые можно мыслить как вполне себе бытовые, но принимая решение о выборе, я не знаю, какой-то мебели, выбирая себе какое-то платье, делая предложение девушке выйти замуж, задумываясь о детях и о воспитании, и вообще о рождении ребенка. Мы в пространстве религиозных сюжетов находимся.
Ну, то есть, иными словами,
православие нам говорит, платье имеет значение, форма имеет значение, православная культура нам это говорит. Красота, невероятная красота наших русских храмов средневековых нам говорят, учитесь жить по вот этому канону красоты, учитесь слышать это слово, которое исходит и приходит в мир, которое может преобразовываться в невероятную красоту сада нашего, в невероятную красоту нашего парка, в красоту нашего застолья. Ведь стол — это тоже каким-то образом каждое наше застолье ежедневное, коли мы начинаем его с молитвы, это проекция, пусть даже и такая скромная, но той самой великой вечери, которая происходила в Великий Четверг.
Иными словами, мы каждую минуту нашей жизни, даже в каких-то самых бытовых ситуациях, либо живем по Евангелию, или пытаемся жить по Евангелию,
либо не живем.
Либо нет. И да. Это тот выбор, который как раз человек совершает.
Да.
Да, я с вами соглашусь.
И культура, искусство, изящное искусство, они и должны служить этой передаче. Они должны нас удерживать в пространстве красоты и поступков, и мыслей, и визуальных образов. И если культура теряет связь с этим сакральным началом, с этим мистериальным началом, с этим мистическим началом, то она превращается в профанированную, имитационную такую область, где тешатся наши чувства, но не радуется дух, но не воспитывается дух.
Мы когда со студентами говорим про связь вот эту мощнейшую нашей культуры с системой смыслов, которые нам дает христианство. Я говорю, вы поймите, если вы телефон вытаскиваете из розетки, да, вот зарядное устройство, все,
да.
Ну, на день хватит, но
да.
Максимум на
да.
полтора
да.
с нынешними гаджетами, да, ну, на полтора это в лучшем случае. А дальше привет.
Да.
То есть телефон, вытащенный из розетки, без постоянной вот этой подпитки,
да.
долго
да.
не прослужит, он просто схлопнется.
Да.
По большому счету, наверное, эта метафора, она применима и к театру. И именно поэтому вы так настаивали в свое время, чтобы появилась вот эта возможность прямого разговора со священниками.
Именно на территории светского искусства, именно на территории светской культуры. Не внутри храма, не внутри церковной ограды, где мы действуем строго по правилам, которые не обсуждаются. И слава Богу, что у нас есть эта возможность. Но все-таки для подавляющего большинства христиан эта возможность ограничивается воскресной службой. Для подавляющего большинства. Мы живем в городе, мы не можем погрузиться в пространство христианской символики, так, как это делали средневековые монахи. Подавляющее большинство из нас. Поэтому, но при этом мы должны не терять свою связь с этим источником. И присутствие священника, тем более в ситуации, когда мы осознаем, какое богатство человеческое, ну, нам предлагается, какие люди к нам приходят. Мы уже сказали о владыке Пантелеймоне. Это действительно удивительный человек, это действительно настоящий подвижник, это большой человеческий пример. Человеческий пример. И не только для православных он может быть примером.
Да, епископ, который ездит на троллейбусах, в метро,
да,
и так далее.
И не только даже не только для воцерковленных он может быть примером, не только для религиозных людей он может быть примером. Это пример для города, пример для нашего социума. Отец Георгий Ореханов, проректор
Свято-Тихоновского
университета, крупнейший, блестящий исследователь литературы Толстого и Достоевского, автор важнейшей, как я считаю, книги «Пророк бесчести», которая рассказывает об отлучении Льва Толстого от церкви, вообще о феномене, и рассказывает не исторически, и не литературоведчески, рассказывает совершенно культурологически, то есть ориентируясь прежде всего на сегодняшнюю ситуацию, на сегодняшнюю реальность, на сегодняшние процессы, которые происходят с нами и с традиционной культурой, которая сталкивается с либеральной парадигмой. Откуда возникает этот конфликт? Где узлы вот этой вот десакрализации, которая происходит с культурой. Ориханов потрясающе говорит об этом в своей книге, и мы счастливы, что он начнет цикл лекций, цикл встреч в открытых пространствах МХАТа. Уже 30 числа, совсем скоро, выступит в нашем театре отец Артемий Владимиров. Это потрясающий проповедник, но и поэт еще, и литератор. Мы готовим спектакль по его книге «Государев Венец», по книге стихам о жизни этой семьи великой, о царственных страстотерпцах. Мы готовим спектакль, который выйдет весной, но уже 30-го отец Артемий выступит в программе «Человек и мысль».
Это одна из площадок как
это
раз.
Это одна из площадок, это один из форматов. Такая лекция, мы говорим в кавычках, как бы вот нобелевская лекция есть у литераторов. Есть такой вот формат, когда...
Программная речь.
Да, программная речь, когда Солженицын или Бродский выходят и говорят важнейшие сутевые вещи о своей творческой линии, о своей жизни творческой, свое кредо, и творческое, человеческое декларируют. И вот эта вот декларация... Это формат вот такого выступления «Человека-мысль». То есть какая у меня главная мысль? Исповедование, фактически. Вот батюшка, когда мы говорили с отцом Артемием, он говорит, да, это я должен сказать, я должен свое исповедование предъявить. Я должен сказать, кто есть я.
Предъявить, обосновать еще, поделиться чем-то очень сокровенным.
Да, и вот такие встречи, присутствие священников в наших программах, в наших вечерах, кстати, не только на сцене, но и в зале. Я возьму смелость утверждать, что и мы нужны батюшкам, и мы нужны священникам. Наши поэтические вечера могут дать... что-то важное священнику, который окажется на этих вечерах в качестве зрителя. И у нас уже было несколько очень интересных и примеров, и случаев, и разговоров. С отцом Владимиром Вигелянским я пообщался после спектакля по стихам Олеси Николаевой. С одной стороны, это естественно, с другой стороны, ведь, опять же, отец Владимир — потрясающий литератор. Он литератор, он литературовед. Он мне рассказывал, как в 70-х годах они мечтали о том, чтобы делать то, что мы сегодня делаем в МХАТе.
Хорошо. Для меня, знаете, еще чем это важно? Вот невероятно важна возможность встреч со священниками за пределами церковной ограды. Я понимаю, что на такие встречи могут прийти люди, которые... Пока боятся. Не нашли в себе достаточного какого-то повода, желания, причины пойти в церковь, чтобы там остановить священника и сказать, знаете, у меня много вопросов, помогите мне разобраться.
Да, безусловно.
На самом деле, многие священники, которые к нам сюда в эту студию приходят, они отмечают, как это важно для них, когда люди обращаются с такими вопросами, как важно и радостно для них, когда люди подходят и спрашивают, вот знаете, я прочитал Евангелие, объясните мне, что там, вот про что это было, вот этот эпизод, вот этот, а вот это про что? Но мы так устроены, что нам бывает неловко. Ну как вот я подойду к батюшке, а он там занят, а что его буду отвлекать, что его буду дергать?
Знаете, Алла, еще очень становится, как ну, обидно и тяжело наблюдать как раз-таки за людьми из нашего круга, я имею в виду академическую, гуманитарную область, я имею в виду людей, которые занимаются, ну, там, театром, литературой. Очень часто именно этим людям тяжело к батюшке подойти, потому что вот этот интеллектуальный багаж, там, парочка диссертаций, понимаете?
За... Как минимум,
да. Да-да-да, и вот, и теперь, ну и что, я теперь вот буду вот, ну как это, что я теперь, у попов буду спрашивать там про смысл жизни или про какой логос, если у меня там диссертация по семиотике, я не знаю, там, поэзии Надсона или еще что-то. Вот, и здесь возникает территория, где эта встреча, где этот разговор может быть естественным. И он может проходить в самых разных обстоятельствах, потому что мы сейчас говорим много о священниках, о духовных таких религиозных темах нашего проекта «Открытые сцены». Но, как я уже, я все время подчеркиваю, что темы могут быть очень широкими. И это все, это тоже наши домашние животные в истории и культуре. Это ведь потрясающая тема. И у нас есть лекция, историк Анастасия Локтева рассказывает о животных в искусстве, о животных в литературе, о животных в том числе в текстах, которые связаны с религиозной традицией, безусловно. Там ведь очень много этого разговора. Это невероятно интересная тема, которая дает нам информацию о человеке, о его душе, о том, как он встроен вот в эту иерархию отношений, где вверху Бог, а внизу тварь.
И человек, которому все эти животные или твари даны во владение. Ну, как сказать, человек поставлен над ними хозяином. Я согласна, это тоже важная очень тема, и для меня это тоже от своего рода такой миссионерский, что ли, ход.
Да, или Греция. Античная литература, античная культура, да, с точки зрения, ну, вот такого, ну, канона, то есть это дохристианская культура, это варварская культура, но это культура невероятного богатства, это культура, в которой христианство вызрело как социокультурный феномен. Это культура, которая родила нам язык, на котором Евангелие написано. Ведь правильно, и без Платона, без Аристотеля, ну, мы и уже и неоплатоников не поймем, а значит, уже и отцов нашей церкви. Разговор о Платоне и об Аристотеле, есть такой формат, ридинг-группа, это именно такой медленный, последовательный, внимательный разговор.
Чтение текстов.
Да, чтение текстов, а потом уже обсуждение. Ну, понятно, что это должен быть какой-то, безусловно, авторитет. Ирина Протопопова в нашем случае – это один из крупнейших специалистов по Платону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Мы говорим о проекте «Открытые сцены МХАТ». И напомню, что подробную информацию об этом проекте и о каждой площадке, которая сейчас открыта внутри МХАТ и живет своей очень насыщенной культурной жизнью, можно найти на сайте МХАТ имени Горького и зарегистрироваться на те программы, которые там проходят, тоже можно там. На некоторые из них вход бесплатный, на некоторые по билетам. Билеты порядка 200 рублей, да, вы говорили?
Да, очень-очень... Демократичная ценовая политика, да.
А «Светлый вечер» офлайн, который пройдет 4 ноября в 19:00, и мы будем встречаться с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Владыка Пантелеимон, руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, человек, который, ну, фактически вот дела милосердия в церкви организовал так, что сейчас там сотни тысяч людей получают невероятную помощь в самых сложных жизненных ситуациях. На эту встречу входит, естественно, будет свободным, только просьба пройти регистрацию предварительно, а сделать это можно либо через сайт МХАТ имени Горького, через открытые сцены, там есть ссылка на предварительную регистрацию, либо сайт fama.ru и radiovera.ru. У нас висят большие баннеры, информирующие об этой встрече. Кликайте на баннеры, там проходите по ссылке на предварительную регистрацию. Всех очень ждем. Эдуард, а мне бы хотелось, поскольку у нас всего одна часть разговора осталась, у вас же в этом сезоне еще одна очень важная премьера. Точнее сказать, даже не вполне премьера, а возобновление жизни важнейшего спектакля для МХАТ имени Горького, который называется «Синяя птица». По пьесе Метерлинка, важному тексту для времени модерна, рубежа 19-20 веков, когда...
Важнейшему тексту, да.
Шел, опять же, поиск новых смыслов или переосмысление своего собственного жизненного багажа, вот той культуры, о которой Шпенглер сказал, что она сейчас переживает время своего заката. Не знаю, так или не так, и тут разные возможные варианты. Но, тем не менее, «Синяя птица» для МХАТа — это что?
Ну, мы говоря об открытых сценах МХАТ, уже вспомнили программу, цикл Алексея Шмелева, поэта, да, мы говорили о том, что это поэзия, которая может быть молодой, но вместе с тем это и встречи внутри поэтической лаборатории. Вот Алексей Шмелев, с одной стороны, выступает со своим поэтическим спектаклем, с другой стороны, ведет эту лабораторию. То есть мы погружаемся и в мир поэта, и мы обсуждаем поэзию других участников этой лаборатории. Ирина Протопопова читает Платона. Козырев рассуждает об ангелах и демонах Серебряного века. То есть вот без этих разговоров «Синяя птица» бы не родилась бы, не реконструировалась бы. Это как раз-таки и доказательство того, что творческий процесс, он един, он не исчерпывается. Вот давайте поставим сейчас, позовем вот такого хореографа, и он нам что-то придумает, драматург напишет, режиссер поставит. Театр — это лаборатория. Это лаборатория, сложнейшая лаборатория, это сложнейшая фабрика. Там очень много цехов в этой фабрике, если продолжать такую индустриальную аналогию. И только понимание того, что театр — это такая фабрика, это такое пространство, где очень много составляющих, позволяет действительно ставить перед собой очень серьезные задачи. Восстановление спектакля Станиславского — это супер ответственно. Это единственный спектакль Константина Станиславского в мировом репертуаре сегодня. Это спектакль, поставленный в 1908 году, в важнейший момент в истории МХАТа, 10 лет МХАТу, и, в общем-то, это первый кризис такой настоящий, серьезный.
Кризис взросления?
Кризис взросления, кризис человеческий, кризис смысла. Станиславский очень серьезно, очень так болезненно рассуждал об этом периоде. Он не рассуждал болезненно, а говорил, что была болезненность в этот момент. Это момент, когда Станиславский первый раз отошел от художественного театра, погрузившись в свою первую лабораторию, встретившись с Мейерхольдом, с Улержицким, и, соответственно, с другими техниками, с другими методами, с другими школами. И вот про все это спектакль «Синяя птица», про умение видеть скрытое, про детское сознание, которое чище взрослого, про встречу со светом. Советская цензура убирала упоминание о Деве Марии, естественно, но и у Метерлинка, и у Станиславского этого было это было очевидно, это была связь с христианскими ценностями, с христианскими сюжетами. И мы, конечно, делаем все для того, чтобы это восстановилось. Это христианская сказка. Это христианская сказка. И мы восстанавливаем ее так, как задумывал Константин Сергеевич Станиславский и его соратники. Я очень волнуюсь, но это важнейший, конечно, проект. И еще раз повторяю, без открытых сцен мы его бы не потянули бы.
А «Синяя птица» как образ? Как вы ее трактуете?
Я думаю, что как образ это я думаю, что как образ это важная птица для истории МХАТа. Это важнейший спектакль, и я думаю, что это один из символов, который наряду с чеховской чайкой, которую все-таки убили, да, чайку убили, а синюю птицу не убили, синюю птицу пока не нашли. И вот этот вот символический очень финал спектакля, когда актеры, играющие детей, выходят на авансцену, на самый первый план, и говорят, уже обращаясь к зрителям: «Друзья, если кто-то из вас найдет синюю птицу, пожалуйста, дайте ее нам. Пожалуйста, поделитесь этим открытием. Нам очень нужна синяя птица. Нам очень, очень нужна». Это очень такой трогательный, такой тонкий момент в спектакле, но он еще и имеет такую концептуальную явно такую, ну, как бы историю. Это концептуальный поступок, это идея того, что теперь театр новый, театр 21 века, это мостик в наше время. Теперь театр будет не закрываться от зрителей четвертой стеной и рампой. Uh-huh. Теперь театр будет идти к зрителю навстречу. Теперь будут возникать новые пространства. Станиславский не знал об иммерсивном театре или не знал про историю блэкбокса, когда зрители могут в самых разных ракурсах наблюдать актеров. Но он это предчувствовал, безусловно.
Мы длинной вереницей идем за синей птицей. То, что да. Я помню из этого спектакля, я бы с удовольствием, конечно, посмотрела на его возрождение. Да. Для меня это тоже важно. История, потому что я понимаю прекрасно, чем была «Синяя птица», чем была вообще эта сказка для
многих вот поколений.
Эпохи, да, начиная да. с эпохи модернизма, когда она, собственно, и появилась.
Ведь... И для советского времени, в 60-е, в 70-е годы родители так любили эту сказку и так часто водили туда детей, именно потому что они понимали, знали, чувствовали, помнили о том, что вот эта связь и рассказ о вот таком вот сакральном путешествии, это фактически такое, это протожитие, это начало детского это начало взросления. 7-8-летний мальчик, это главный герой «Синей птицы», это мальчик, который впервые начинает себя чувствовать мужчиной. Он впервые совершает мужские поступки. Он встречается лицом к лицу с ночью. Не только со светом, не только с невероятным воплощением света, но и с темными сторонами нашей жизни. И там случается важнейшая борьба.
Можно будет увидеть «Синюю птицу» уже в этом сезоне в МХАТе имени Горького. И нам пора завершать разговор. Напомню еще раз. Открытые сцены МХАТ. Эту программу можно увидеть на сайте театра МХАТ имени Горького. И также можно зарегистрироваться, купить билеты на те программы, которые билеты подразумевают, либо пройти регистрацию там, где свободный вход. И 4 ноября ждем всех, кто хочет принять участие в нашей программе «Светлый вечер офлайн». Встреча с владыкой Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Будем говорить, что церковь сегодня ждет от людей, что люди, главное, что люди ждут от церкви сегодня. Если у вас есть вопросы, которые вы давно хотели бы задать, но не знаете как, не знаете, может быть, там церковное пространство для вас пока еще не близко, приходите к нам на нашу встречу в светлый вечер офлайн. У нас открытый микрофон, и у вас будет возможность задать все самые сложные, наболевшие вопросы. И будем рады, если такие вопросы прозвучат, потому что, собственно, для этого мы все и затеваем. Я Алла Митрофанова. В нашей студии сегодня был Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького. Я вас благодарю и за наш разговор, и за наше сотрудничество, за возможность вот этого самого открытого микрофона. Спасибо.
Спасибо, Радио Вера, спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.